замигали тревожно мне полустанков огни. Кто там и что там и можно выпрыгнуть с поезда к ним. К ночи лицо запылает и не унять этот пыл. Кто-то меня вспоминает, кто-то давно позабыл. Встанут часы среди ночи, чу, это друг мой погиб. Чувствую вот его почерк, чувствую, встань, побеги. Маешься пулей в патроне, хочется небо спросить, а кто же меня похоронит, а что же меня воскресит? Ты, монастырские стены, мысленно перекрести. Кто-то простит мне измены, а кто-то любви не простит. Память за мною в погоне степью ночною рысит. Вот кто меня похоронит, вот кто меня воскресит. Вот кто меня воскресит.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью с клириком Успенского кафедрального собора города Владимира протоиереем Алексеем Головченко, который поделился своими воспоминаниями и размышлениями о творчестве поэта Евгения Золотаревского и о своем жизненном пути. Вот я хотела бы вернуться к Евгению Золотаревскому. Вы сказали о том, что Мандельштам логически шел к своему концу. Если говорить о Евгении Золотаревском, его вот этот путь к своему концу, вот если параллелим, как выстраивалось. И потом вот очень важно, очень интересные вот ваши все эти ассоциации. И все-таки его влияние на вас как на христианина. В какой момент это произошло? С чем это связано?
Очень быстро возник вопрос о религии. Вообще я был очень прилежным пионером. Даже больше того, я был замечательным пионером, прекрасным пионером. Лучше, чем Октябрёнком. Потому что Октябрёнком я был ребенком, непонятно что. Но пионером я был замечательным. Так мне нравилось это все. Это красный галстук. На меня до сих пор вот подрясник. Я очень люблю форму. Я помню, когда я попал в армию, и через полгода, когда он прошел первый стресс от этого всего, что на меня навалилось, и мы впервые с ребятами нашего призыва взяли немножко вина, сидели в кулисе нашего дома офицеров на сцене, спрятавшись там. Я сидел и видел погоны у себя на плечах, черные погоны, СА написано, Советская армия. И я вдруг сказал, ребята, мы будем вспоминать, как мы сами здесь сидели, и на нас были эти погоны. Я до сих пор это помню, потому что я прекрасно понимал, что мне очень это все нравится, вот именно вот эта форма.
Форма, диктующая определенные вещи. Она теперь ведь и в вашей гимназии тоже играет роль свое отношение к форме.
Да, но это не имеет смысла. Поэтому, да, это потому что это вообще дисциплинирующая вещь. Вот мы заговорили об этой форме. Очень говоря о том, что я был пионером, я говорю долго. Первый раз, потому что я об этом вспоминаю так и говорю людям, которым интересно это. А мне еще больше интересно. Я как бы возвращаюсь в те времена, переживаю. И о Боге я совсем не думал. Я не был активным атеистом, но я верил, что, ну, а что там только. Я не видел никаких доказательств этому. Честно говоря, не думал я в эту сторону. И потихоньку вдруг возникла тема в общении с ним, вот чего-то такого
большого. Общение с Евгением.
Да, с Евгением Владиславовичем. И я недолго думаю, вы знаете, я даже помню это место, где-то произошло на остановке у хлебозавода. Я спросил, а что, разве Бог есть? И он засмеялся так, знаете, потому что я думаю, что он тоже боялся мне сказать прямо. Тоже боялся мне сказать прямо, потому что, ну, ребенок, там, 15-16 лет, надо помнить, что это было начало 80-х. Вот, знаете, как молодежь сейчас говорит, стрёмно. Об этом говорить было не принято. Мало ли что. А для меня это представлялось каким-то странным вот таким миром, который я не понимал своим запахом. Я, конечно, был в храме, заходил когда-то, где-то видел каких-то странных людей в этих одеждах, вот, в которых сейчас сам хожу. Но ничего ни плохого, ни хорошего к ним не испытывал. Они были другие. Вот я чувствовал инаковость какую-то. Вот. И инаковость там мне не была приятна. Но как инаковость, значит, это значит что-то чужое. Что-то чужое. Ну, пусть оно существует. Я просто в эту сторону не думал. И вдруг он мне говорит, что да, Бог есть. Вот. И поверил я. Вот правильно сказать, наверное, в ту же секунду? Нет. Поверил, в смысле, я ему поверил, я не в Бога поверил. Я поверил ему, что Бог есть. А потом я стал думать, а как же мне теперь верить в этого Бога? Где же мне искать его, Бога этого? Доказательства, что ли? Ну, хотя меня доказательства мало волновали. Вы знаете, у меня был приятель, тоже самый ближайший друг моего детства, Андрей Куличенко. У него были такие странные взгляды. Ну, может быть, даже болезненно. Однажды в газете «Правда» он увидел фотографию Войцеха Ярузельского. Помните, был такой польский генерал и президент Польши, или как он там назывался. Он в черных очках. Женя всегда ходил в черных очках. У него был болезнь глаз. Свет яркий не переносил. И вдруг Андрей мне говорит, слушай, Женя польский шпион. Это он на фотографии. Я говорю, ну ты балбес, только разве можно? Ну что ты, какой-то чушь, ты какой поиск шпион. Вот, но мне было важно его убедить, потому что мне нужно было важно сформулировать истинность происходящего. Я этот, в принципе, тогда даже и понимал. Я ему сказал, знаешь, я бы согласился, если бы я не читал эти стихи. Почитай стихи, давайте я прочитаю. Он знал их тоже, так же, как и я. Я ему их напомнил, он говорил, да, наверное, нет. Хотя я понимаю, какое-то глупое доказательство. Потому что полно было великих поэтов, которые были шпионами. Почему бы и нет? Гёте тот же самый, например. Он был шпионом, надо сказать, дипломатом и так далее.
Примеров в литературе очень
много. Для меня не было, на самом деле, да, кстати. Но для меня это не было очевидным.
А для вас гений злодейства как бы было? Да?
Я об этом не думал, нет. Я просто думал, что когда ты такие стихи пишешь, когда тебе там это...
Двойное дно, да, еще.
Мне наоборот, то, что хорошие стихи такие вот, это означало, что это поэт. Какой он шпион. И это убедило Андрея. Он сказал, да, пожалуй, правильно. Пожалуй, он нет, не поиски шпиона. Мы не занимались такой шпиономанией. Но какое-то странное такое было вдруг ответвление, а потом все вернулось на круги своя. И мы стали разговаривать об этом. С Евгением Ростиславовичем. О Священном Писании. Он сказал, что нужно читать Библию, начинать. И вдруг стал говорить, что поэзия – это все ерунда. Что я занимаюсь поэзией только потому, чтобы понимать Священное Писание.
Это он уже говорил в каком возрасте?
Тогда же он и говорил. Мы начали заниматься сразу. Первое, что произошло, тот же Андрей Куличенко, который сейчас в Царстве Небесное уже погиб, он достал Евангелие у своего какого-то близкого или дальнего родственника, который работал в КГБ.
Потому что по тем временам иметь Евангелие, это вам даже не Мандельштама достать там. Это было почти невозможно.
Оно было у бабушек, его спрашивали у бабушек. А у него это было в библиотеке, у этого работника. И он взял по таким-то жутким предлогам его почитать. Мы собирались у меня дома, запирались и читали Евангелие. Нам было лет 16-17. Мы записывали непонятные вещи, которые он должен был нам рассказать, что это такое. Например, там Ашую, Десну, я не понимал, что он не знает славянского языка, что это там левое, правое означало. Потом он нам объяснял это все. И какие-то еще там несовпадения, там же были какие-то несовпадения, там четыре евангелиста, они по-разному это описывают. Один говорит, стал на месте равнем, другой в гору пошел, и на горная проповедь, а он на месте равнем, оказывается, стоит. То есть ни ногой, ни на горе, а наоборот, на широком просторе. В этом. Ну, это, собственно, не важно было. Но я помню, в этот момент приходит мой одноклассник. Ну, мы дружили уже, хотя я уже в училище учился, но, тем не менее, связи с товарищем, стучит в дверь, заходит к нам, а мы сидим, как будто вот, ну, чем-то другим занимались. Книгу сразу спрятали. И он смотрит, какие-то странности. Он начинает с нами разговаривать, а мы типа односложно ему отвечаем, ну да, что говорит, а что случилось, а что это с вами? Я говорю, да вот мы Евангелие читаем. Андрей вскочил и убежал. Он перепугался страшно. Не знаю почему. Ну, конечно, это еще его личные были такие вот качества. Но это характеризует все-таки еще и эпоху.
Дух времени, да?
И эпоху. Он потом меня ругал, чуть ли мы с ним подрались. Говорит, не смей так больше говорить. Ты что, ты понимаешь, как мне она досталась? Я там столько ему наговорил, тому родственнику, чтобы взять эту книгу, там, что мы будем изучать. Я прекрасно помню, как я брал забавную Библию Лео Таксиля в библиотеке, я клянусь. Наверное, многие проходили. Для того, чтобы читать большие выдержки, там были большие священные писания. Я ничего не понимал.
Как словарь атеизм.
Как их соединить, я не понимал. Но мне важно было вот... Какая-то там должна была, какая-то истина, наверное, должна была проходить. Вот, и мы приходили к Жене, у него была Библия, зеленая синодальная Библия. Я думал, что это самая главная ценность, которая у него там есть. Я так мечтал об этой Библии, потом она тоже появилась. Но не такая, как у него, точно такая же, но у него она была с подчеркиваниями. Вся уже такая...
Пожившая.
Пожившая, да, она какая-то была теплая такая. А у меня был такой кирпич зеленый, который нужно было тоже подчеркивать. Я больше любил его книгу листать. И мы садились, и с утра до ночи мы начинали читать. Мы читали, не просто разговаривали, теперь понимаешь, что мы богословствовали. Ну, в своем, конечно, таком понимании. У нас не было основания богословствования. Ведь на что-то нужно опереться. И поэтому это, скорее всего, были какие-то поэтические какие-то вот разговоры, сравнения. Не в качестве текста, но что там за перевод. Там русский перевод довольно, довольно посредственный перевод, синодальный. Если бы это был церковнославянский, там, может быть, можно было говорить именно о чистой поэзии, хотя бы в этом. Но нет, но мы говорили о смыслах. И очень много читали Ветхий Завет. Он любил Ветхий Завет и находил в нем большие смыслы. Потом я понял, это было связано с понятием поэта как пророка. И вот разговор именно о пророческой сущности поэзии настоящей. Хотя опять вернусь, он говорил, что поэзия не важна. То есть не вот эта светская поэзия, а другая поэзия. Ну и, конечно, очень много культурных событий, которые вокруг нас проходили. Все это нас очень сближало. Но я могу сказать так, я просыпался в 7 утра, в 8 я уже был у него. А это другой конец города. Ну, 40 нужно было на троллейбусе ехать. Мы с ним сидели, завтракали там, например, что-то. А потом пошли, ходили гулять. Мы шлялись целый день. Заходили ко мне домой, перекусывали чего-то там такое. Но это было нам не важно. Придумали, а, поехали туда, поехали туда. И все время говорили. Говорили без конца. О чем говорили? Говорили о России. Знаете, как не глупо сейчас звучит? О судьбе России. У нас дико волновали судьбы России. И его тоже, потому что было что-то такое в воздухе, что вот впервые мы прикасались к этим понятиям, давно забытым, не этим советским, какой-то другой России. Она для него была так важна, и он говорил об этом в своих стихах постоянно, он, что для нас это была особенная ценность. Вот то, что потом пришло уже лет через 5, ожидание и постоянный разговор о Святой Руси, о монархизме и так далее. У нас не было там монархизма никакого, но у нас Россия была как живое существо, что нужно что-то делать, нужно вот... Чего не знали мы, о чем мы говорили, мне даже довольно сложно сказать. Сейчас то эти разговоры были без конца. Мы говорили, собственно, о том, что составляет часть нашей жизни. Я думаю, что мы говорили о Боге, но своеобразно, не называя, что ли, вот его имя, может быть, в самом прямом смысле. А потом... Вдруг, когда мы стали напрямую уже говорить о Боге, довольно быстро, он стал говорить, что нужно молиться. Нужно давайте вместе молиться. Мы стали молиться. Прямо вот, знаете, вот, можно сказать, что это была секта. Это была, наверное, секта. Но она была поэтическая.
В грубом понимании.
Это была поэтическая секта. Это была не секта, знаете, вот такая тоталитарная там. Нет, это была какая-то очень своеобразная поэтическая секта, где было понятие о церкви совсем иное. Православие стояло где-то сбоку, в стороне. Мы, конечно, приходили, заходили в храмы, но как-то там себя не очень чувствовали, надо сказать. У нас была другая Россия, другая церковь. Мы говорили о другой, о апостольской церкви, там еще-то, еще такое. В общем, нас куда-то бросало в сторону, потому что у нас не было руля. У нас была лодка, у нас были какие-то паруса, а руля у нас не было. Поэтому ветер то в одну сторону, то в другую, нас кинет в шторм, еще куда-то. Но Господь нас миловал, она все время куда-то выбрасывала в нужное место, куда-то мы прикасались к этому. Но на самом деле дорога к православию была очень долгой. Далеко не сразу. Но сказать, что мы были православными людьми, нет. Хотя мы причащались регулярно. Более того, у нас было правило, мы причащались каждую последнюю субботу месяца. Положили себя как правило такое. Мы ходили и причащались. Но относились к этому не как к механическому причастию. Знаете, вот сейчас причащусь и, значит, освящусь, или у меня там в боку перестанет болеть. Нет, мы как к живому к нему относились.
Но у вас было уже осознание личности Христа, эта встреча произошла?
Это оно было в центре. Я понимаю, что он никак не отличается от того, что не отличалось от того, что есть в православии. Но вот саму церковность, вот внешнюю вот эту вот... Ну, смотрите, у меня брат, и сейчас не здравствующий, мальчик был 14 лет, он стал причащаться каждый день. В какой-то момент такое случилось. Священник однажды к нему подошел, говорит, зачем ты так часто причащаешься? Нельзя так. Ты больше не приходи, пожалуйста. А он растерялся, мальчишка под сон. Вот понимаете, вот что-то вот нас выталкивало оттуда. Даже когда вот мы шли и хотели. Он стал рисовать что-то похожее на иконы, я про брата говорю. Вот, ну, какие-то образы вот такие. Он художник сам по себе, потом стал художником, иконописцем. Но церковь нас вот именно вот такой земной организм нас как-то не принимала. И она, кстати, очень закрывалась всегда. Она боялась. Я так теперь понимаю, что люди, которые там жили, они боялись этого всего. Они были очень зависимыми от этого всего. Очень скоро, через несколько лет, сейчас мне кажется, о, как долго это все было. Все было 2-3-4 года. Вот это самый активный период. Когда мы остались одни уже, я пришел в церковь. Я стал петь на клиросе.
Что значит «остались одни» совсем?
А Женя попал в тюрьму, Юрий Александрович Золотаревский. Там была какая-то история, такая бытовая, домашняя. Но тогда же мы чувствовали, что за нами какое-то наблюдение есть, я клянусь. Вот это не было... Я совершенно не параноик, в отличие там, от моего приятеля, который там видел во всем польских шпионов. Но однажды даже я заметил за собой, ну, как бы сказали, хвост, слежку.
А это честно, совершенно точно.
Я думаю, что это сделали специально, потому что это настолько открыто было. Я пересаживался в троллейбус, а этот человек зашел за мной. Я пытался оторваться, бежал на вокзал, и мы с ним сталкивались на вокзале. Понимаете, где огромное количество народа. И он совершенно не скрывал то, что он идет за мной, а я дико был перепуган. Я думаю, что это было для того сделано, чтобы, ну, меня и напугать. Это какой-то очень маленький отрезок. Я прибежал домой, знаете, что я сделал? У меня был молитвослов, перепечатан, отсканирован, скопирован на бумаге. Он еще был мне дорог. Я постоянно молился, читал акафисты. Это отдельная история. Но я испугался, что тот человек, который мне его сделал, если вдруг сейчас ко мне придут, то будут на него, и ему будет плохо. Вот чем что-то
такое. И вы его подведете, подставите.
Да. Хотя я думаю, что... Ничего такого противного не было. Это был обычный молитвослов, который продавался. Ну, официальный молитвослов, русский православный. Но мы были настолько напуганы, что я его сжег. Вот я его прямо сжег. А он еще не горел. Он толстый, понимаете, там на одной странице напечатано, а другая белая. Поэтому он в 2 раза толще, чем обычный. Он уже был такой замусоленный у меня. И все никак не горело. Я его поджигаю, все не горит. Потому что с одной страницы его. Это не была паника, но был страх. Да, это был страх.
Так что Евгения Ростиславовича могли...
Нет, вот там был повод. Возможно, воспользовались поводом для науки. А повод был, да, повод был. Там была такая бытовая ссора, ну, да, какая-то ерунда. Но то, что за ним посматривали, это правда. Потому что мы сразу стали пытаться как-то его оттуда... Ну, как случилось? Я был практически свидетелем этого всего. Мы где-то гуляли целый день, потом ему нужно было идти домой, я его проводил буквально до дома, а потом дома там какая-то эта история произошла. Он все очень храбрился. Говорит, да ну ерунда, не может же быть. Ну, из-за того, что я там с женой поссорился, там может что-то быть. И он все не верил. На самом деле, я думаю, что страх в нем какой-то присутствовал. Потому что чем ближе, там суд был назначен, чем ближе к суду, тем он начинал думать о том, как бы ему найти подход. Он думал, а кто будет судья? А если у него знакомые? Мы даже ездили, искали людей, которые могли бы, ну, как-то, видимо, как-то повлиять, что ли, на это судилище. И на суд он меня не пустил. Он сказал, ты не приходи, А когда он кончится, я, кстати, тебе сам приду. Он обычно подходил, у него окошко стучало, я выходил, мы с ним опять шляться ходили куда-то. А он не пришел в этот день. Я просидел целый день, думал, ну мало ли. У меня не было предчувствия. Утром я поехал рано, в 7 утра. Я приехал туда, открывает мать мне и говорит, Леша, Женю посадили. Я говорю, да и как же может быть так? Да, 2,5 года дали. Не знаю, что делать, помоги мне. И она плачет, рыдает. И мы стали искать способы, искали людей, которые могут письма написать, того, что это такой очень важный человек, туда-сюда. Дошло до того, что он сам просил меня, чтобы я нашел каких-то людей, которые могли бы ему помочь оттуда выйти. Хотя нам тут же сказали, когда мы пришли с его супругой, которая была тоже потрясена, она этого не хотела, вернее, была испугана, что так случилось. И она стала писать письмо, что давайте вы, я это перепутала, я там что-то, ну как-то его... А ей тут же сказали, знаете, вот посадить легко, а выйти невозможно. Вы даже забудьте, что вот прямо сказали, да. Она говорит, ну как же, вот даже... А вот так, говорит, раньше нужно было, родная, думать, когда ты там писал заявление.
Колея уже попал, не выскочишь. Но...
Это, да, это было довольно сложно. И он меня попросил... Умер Михаил Александрович Шолохов. И большой такой литературный бомонд приехал его хоронить в станицу Вешенскую, в Вешке. А это Ростовская область, Ставрополь. И он мне говорит, как-то мы с ним связались, сейчас я не помню, потому что свидание давали, тогда еще было непонятно, что это такое. Он мне говорит, поезжай туда, поговори там с людьми, с этими, чтобы они там помогли мне выйти. Ну, какие-то писатели. Я думаю, ну ладно, я поеду, наверное. Я никогда не был, не знал даже, где это находится. Ну, Ростов, Павлович, там, приеду на вокзал, куплю билеты. И я занял денег, взял приятеля своего, и мы поехали в Ростов. Проехали ночью на поезде, пришли, я помню, прямо в день похорон были в Ростове. И хоронили, там было объявлено, что часов 12 будут похороны. И мы в 8 утра на вокзале, я, значит, подхожу к кассе, говорю, дайте билет мне до Вешенской. Они говорят, ну да, ну пожалуйста, вот столько стоит, а когда прибудет? А прибудет в 8 вечера. Я говорю, а как это 8 вечера? Мне сейчас надо. Он говорит, а как ты доедешь? До этих Вешек еще 250 километров от Ростова. Я вдруг понимаю, что я никуда не поехал. Я даже не поехал туда. Я понимал, что там никому не нужен был. А как я приду и скажу? Знаете, вот там есть такой вот человек, который пишет неплохие стихи, вроде бы там, ну, в общем, ему надо помочь. Кто меня там куда пустил? Это я сейчас понимаю. А тогда это как-то все было, мне казалось, я подойду, все скажут, конечно, давай мы все поможем. Но я понимал, что уже... Поздно. Надо было хотя бы накануне. В общем, я не знал, что делать. И мы проболтались по Ростову до вечера. Вечером я сел на поезд и уехал опять в Ставрополь. Ничего так и не получилось. Вот один из этих таких вот странных эпизодов. И мы остались одни таким образом.
Отец Алексей, можно, простите, перебью вас. Вы, можно или правомерно такой вопрос задать? Вот уже по прошествии лет вы... Думали о том, вот если брать с духовной точки зрения, пытаться осмыслить путь человека, который уже просматривается, вот почему именно этот человек должен был пройти тюрьму? Зачем это было нужно? Правомерно так поставить вопрос как-то?
Не знаю. Я бы сразу вспоминаю от тюрьмы и от Сумы в России, там никто не зарекается. Но то, что именно ему было, вы понимаете, для него очень важно было понятие России как женщины, России как.
Части в блоковском семьи, понимании.
В блоковском понимании, безусловно. И поэтому, когда супруга, как бы его, ну, они были в разводе, так сказать, оказалась в центре этих событий, я вышел и сказал, воистину, твой пророк, Господи. Вот что я сказал. Я даже не буду стесняться этого. Я вышел и сказал. Вот в этот день, когда мать плакала, я с утра вышел, от нее уже ушел и сказал прямо в небо. Для меня это было доказательство того, что он находится на пророческом пути. Воистину, твой пророк, Господи. Не наоборот. Хотя, я помню, мы бывали, когда первое было свидание в тюрьме, он вышел, какой-то весь такой серый, напряженный, какой-то полумертвый такой. Я ему что-то стал говорить, и говорю ему, Жень, ну чего ты, тебе надо было сказать, что ты виноват. И тебя бы отпустили. Он говорит, я не виноват. Повиниться, сказать, что я понимаю, вот вина моя, простите, признать, я больше не буду, да. Чтобы это как бы... Зачем я говорил, неважно, но я тоже так считал, но тебе надо было сказать так. Хотя я сейчас уверен, что он был безусловно виноват. При всем при том. Но для него очень важно было общая его правота. не в данном конфликте, где, конечно же, он был виноват, а какая-то общая правота, которая для меня была непонятна и до сих пор она для меня непонятна. Я считаю, что он ошибался. Что то, что с ним произошло, он сам к этому подошел. Но не то, что он был достоин этого наказания. Нет. Конечно же, оно было несоразмерно содеянному. Там какая-то странная история была. Но то, что его взгляд был вот таков, что без сомнения он прав, и должна она была подчиниться, и не должна была там... Ну, такой мужской шовинизм там присутствовал, безусловно. Ну, то, что произошло, то и произошло. И тогда так случилось, что вот мы остались одни. Мы стали болтаться куда-то, я пришел в храм. Случайно он как-то зашел. Но, поскольку я музыкант, один из приятелей моих там уже читал. И он говорит, пойдем, попоешь. Я стал. Ни нот, ничего нет. Но, поскольку я музыкант, занимался композицией, я очень быстро понял, как там петь. Особую партию сразу выстроил себе, потому что я всегда музыку выстраиваю визуально. Она у меня на бумаге пишется в голове. И мне сказали, о, приходи к нам петь. Я говорю, ну, что-то действительно. Там, кстати, интересно было. Там, если сейчас ты приходишь на клирос, то и приходишь там с настоятелем. Да. А меня повели к владыке архиепископу. И он меня принял, владыка архиепископ. Антоний его звали. Это был 83-й год. И он меня принял, спросил меня, вот ты молодой человек, а что это вдруг ты в церковь захотел пойти? А мне так хотелось. Что я думал, надо его как-то рожал. Я помню это состояние. Я говорю, ну вот у нас мама одна, нас она воспитывает, денег не хватает, вот мы нуждаемся, типа рожала бить. Он говорит, а, ну хорошо, ладно, ну идите. Положили мне 80 рублей по тем временам, ну плюс еще 25 рублей были так называемые праздничные. Их нельзя, суммы нельзя было больше, с этой суммы не брали налоги. Потому что там определенная сумма, и, и там 50% сразу брался налог. Сразу 50% зарплаты. Но этот налог снял мне с меня владыка, потому что когда я пришел получать зарплату первый раз, мне сказали, а владыка благословил тебе 40. Ну, благословил, благословил. Я даже быстрее не был, потому что я не за денег кто пришел. Я даже не обиделся, мне даже, ну, поблагословил, благословил. Ну, получил свои 40 рублей. Должны были 80 заплатить. Он так меня лечил, решил такое лекарство. Вторую зарплату я отдал за Библию. Она стоила ровно 40 рублей. Они подошли и сказали, нам Библии пришли, будешь брать? Разговор. Но они дорогие. Я говорю, сколько? Я говорю, 40 рублей. Да, батюшки, да хоть 140 дайте себе, только дайте мне. Я считал, что это просто мне дико повезло. А третий раз дали полную зарплату. Уже пошел, дико походил, а он долюбил так прийти. И прикольное управление было во дворе. Оно и сейчас там находится. И он станет вот так у входа в храм и слушает, грозно смотрит, кто там как поет. Я говорю, ладно, давайте это все. Вот он сам. А я ходил, как ходил. Так. А потом перестал. Потому что надоело. А еще было письмо Жене, который сказал, хватит тебе петь на 8 глазов с бабушками. Ну, раз Женя сказал, значит, надо уходить и не петь на 8 глазов. Но он тогда проявлял малодушие. Он возмущался потом и говорил мне, ты знаешь, он мне пишет в письме кто-то там об Иоанне Кронштадтском. Зачем же он меня подставляет? Мне это так тяжело. Он меня подставляет про Кронштадтского, который считали там черносотенцем, антисоветчиком, там, хотя там их и не было еще этих советов. И вот он очень боялся. И когда он узнал, что я там на клиросе, он как бы прогнулся. Я считаю, что вот он проявил некоторое малодушие, показать, что вот меня из этой среды как бы... Я думаю, ничего не давало. Но в какой-то момент это в нем проявлялось, вот это вот, ну, плоть, вот эта наша болезнь, это человечество, этой плоти. И я там ушел, но это меня не осудил. Хотя потом мы встречались уже. Меня выгнали из комсомола с треском за то, что я там... Был. Правда, я бы это узнал, если через 4.
Мне когда вы петь стали на клиросе?
Да, за пение на клиросе. Вдруг ребята мне сказали, ты знаешь, на бюро комсомола тебя выгнали. А я тогда уже ушел из музыкального училища. Вот что. Я бросил на третьем курсе музыкального училища. Начались, в общем, такие дела. Молодость, поэзия, там еще чего-то. Вот я был один. А комсомольская организация, в которой училище состояло, они меня взяли и выгнали. На меня это никак не аукнулось. Если, может быть, там в 60-х, может быть, это было бы сложно. А я и поздно узнал. Поэтому назвать себя героем, которого репрессировали, мне стыдно не могу. Мне было просто все равно. И так оно, как то было, что не было. Как туман, как наваждение. Хотя я очень хотел быть комсомольцем. Обижался, что меня не взяли в школе. Ну и так далее. Ну, я же говорю, что я был замечательным пионером. А комсомольцем уже я был плохим. Не потому, что не любил, а потому, что вдруг встретился с этим лицом к лицу. Вот с тем, вот, что потом стали говорить об этом комсомоле, я это вот увидел изнутри. Но это не важно, мы не об этом сегодня говорим. Я очень фрагментарно говорю, не устраивается как бы прямая эта
линия. Выстраивается как бы путь ваш и влияние, таким фоном влияние Евгения на вашу жизнь.
Да, а потом вдруг осень, стук в дверь, и одна моя знакомая говорит, пойдем, прогуляемся, пойдем. Я ухожу, и Женя стоит. Его уже выпустили, он по половинке вышел. Я не знал, что прошел год, там, несколько месяцев.
Амнистия была, да?
Нет, по половинке так называлось. То есть, если ты хорошо себя ведешь, то тебя выпускали условно-досрочно, УДО так называемое, по половине срока. Ты шел на химию, помните, были химики такие. То есть, ты был условно освобожден, ты жил в комендатуре и ходил работать на ту работу, куда тебя устраивали, где ты была. Он был художником еще, он рисовал плакаты всякие, вот эти вот «Вперед победе коммунизма» на красных там кумачах. Ну, все, что требовалось на производстве-то рисовать. А поскольку у него родители были инвалидами, и как бы участник войны мать была у него, ему разрешалось ночевать дома. И вот у нас началось заново все. Мы с ним гуляли, к 8 часам приходили, отмечались в комендатуру, а дальше опять где-то ходили бесконечно, говорили. Но уже что-то такое с ним произошло. Он уже был такой какой-то вот надломленный, какой-то вот... Если раньше он был веселый, радостный, это какая-то чернота внутри, она еще долго из него выходила. Я думаю, потому что он был потрясен. Не потому, что там совсем уже было так уж плохо. Да, обычная там тюрьма была, тем более, что он не сидел на зоне. Он сидел в тюрьме, хозобслуга так называемая. Он пришел с некоторым жаргоном, быки там, шконка, знаете, вот эти вот все вот эти жаргоны, коцаная посуда, там и все такое. Он бабушка любил это подпустить в своем разговоре. Но это было все настроение, не важнецкое.
Батюшка, ну он, будучи поэтом, натурой тонкой, восприимчивой, все-таки представить, что человек попал в эту среду, я думаю, что это, конечно, это было, конечно.
Это было для него потрясение, как да. И для всех нас, безусловно. Его звали там, он мне говорил, Пиночет. Потому что он был в очках, а если вы помните...
Темных, да.
Пиночет тоже в очках ходил. У него там кликуха была, погоняла, как эти называли. Пиночет. Но, однако, там он написал одни из лучших своих стихов. Причем он говорил, что он там был влюблен в мою однокурсницу, но, собственно, я их сам познакомил. Она ему нравилась, и даже у них какие-то отношения начинали складываться. Там большая разница в возрасте. Родители были, конечно, против. А он видел уже в ней вот ту Россию, понимаете? Вот я вам говорю искренне, ту Россию видел. И как только он попал в тюрьму, она через месяц выходит замуж за другого. Хотя, конечно, я так считаю, что у него никаких шансов и не было. Кроме вот виртуальных каких-то вот. Но его это сильно ударило. Вот, кстати, поэма эта, он о ней пишет. Она сейчас жива, мы с ней всегда встречаемся. И есть несколько стихотворений, которые ей... Вот ты на санях просидела долгую ночь напролет. Это ей посвященное стихотворение. Вот так бывает. И он ей послал письма. Он потом мне рассказывал. Я пошлю письмо из тюрьмы. Он первые месяцы сам. И положу туда там листочек какой-нибудь. А знаешь, как трудно в тюрьме найти листочек? Их там нет. Тут на прогулку выведут. Вот если ты там найдешь, если ты на этот бетон упадет откуда-то, значит... А я, говорит, ставлю ей. А она мне ничего. И не понимает. Он пытался ей таким образом показать, что смотри, я даже отсюда тебе пытаюсь это все, а ты что же? А потом она выходит замуж, и он просто в шоке от этого. Вот там из этого ссора вот эти стихи как раз и рождались.
Но при этом он был женатым же человеком, да?
Он был разведен. То есть, конечно, был женат, он был второй раз разведен. Но они, понимаете, вот быт советский, они жили в одной квартире. Он в своей комнате, она в своей. Отсюда и конфликты, отсюда непонимание, какие-то обиды и так далее.
Вы прослушали вторую часть интервью с клириком Успенского кафедрального собора города Владимира протоиереем Алексеем Головченко, который поделился своими воспоминаниями и размышлениями о творчестве поэта Евгения Золотаревского и о своем жизненном пути. В материале прозвучала песня Николая Шипилова «Путевой романс», а также песня на стихи Геннадия Шпаликова. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Поэтам следует печаль, а жизни следует разлука. Меня погладит по плечам строка твоя рукою друга, и одиночество войдет приемлемым, не безутешным, оно как бы полком потешным со мной по городу пройдет. Не говорить по вечерам о чем-то не первостепенном, товарищами хвастать нам от суеты уединенным. Никто из нас не Карамзин. А был ли он, а было ли это, пруды и девушки вблизи, и благосклонные поэты. Поэтам следует печаль, а жизни следует разлука. Меня погладит по плечам строка твоя рукою друга, меня погладит по плечам строка твоя рукою друга.